Революция. Русская смута 1917 года.
Здравствуйте, уважаемые радиослушатели. В эфире Рязанское епархиальное радио. Частота 102,5 FM в Рязани и 101 FM в Рязанской области. В студии Тимофей Трофимов. Мы продолжаем цикл программ, который посвящен событиям революции 1917 года в России. И нашим гостем сегодня является доктор исторических наук, профессор Рязанского государственного университета имени Есенина Юрий Вениаминович Гераськин. Юрий Вениаминович, здравствуйте.
Здравствуйте.
Мы продолжаем с вами разговаривать о событиях лета 1917 года. Обсудили мы в предыдущих программах то, как события развивались. Разобрались, что приход к власти большевиков в октябре 1917 года был не случайным, был неожиданным для большинства, как и для них самих, но не случайным. Хотелось бы сегодня поговорить о том, насколько возможен был вариант перехода к власти к ним более, что ли, законным путем, путем таким демократическим. Возможно ли было им власть получить не через гражданскую войну, не через вот это вот массовое убийство, а все-таки более спокойным образом?
Я думаю, что такие перспективы имелись.
Какие вообще варианты были?
В тот момент в России было четыре возможных пути развития. Это буржуазно-демократический, это коалиционный социалистических партий, это диктаторский, военный и, наконец, леворадикальный. Вот четыре пути развития, по крайней мере, такие возможности, такие сценарии до августа месяца имелись.
Если о них поподробнее, может быть, об отдельном, о каждом говорить. Буржуазно-демократический, что он под собой подразумевает? То, что планировало Временное правительство?
Ну, это в формате действий и программы Временного правительства, которое осуществляет свои полномочия временно до созыва учредительного собрания.
Соответственно, учредительное собрание бы путем всеобщего голосования определило бы дальнейшее.
Ну да, выборы, страны. Тем более делегатов на это собрание произошли летом. И, в принципе, по замыслу Временного правительства, поздней осенью такое учредительное собрание должно было быть созвано. Но, вообще-то, если честно, я бы свел не к четырем таким сценариям чисто политическим, а к двум. Это мирный, такой более-менее, как вы сказали, цивилизованный, и насильственные варианты развития. Ну вот я бы выразился так, что программно, концептуально, конечно же, большевистская партия, она предполагала и была нацелена, конечно же, больше на насильственный. Достаточно вспомнить, что большевики ориентировались на тезис Маркса, высказанном в первом томе «Капитала», что насилие есть повивальная бабка истории, или повивальная бабка истории, или общество, новое общество, которое беременно старым. Кроме того, достаточно вспомнить 1914 год, начало Первой мировой войны, известный манифест ЦК РСДРП, в котором большевистская партия выдвигает три известных лозунга. Первый – поражение своего правительства в Первой мировой войне. Второй лозунг – это превращение войны империалистической в войну гражданскую. И третий тезис – это создание нового третьего интернационала. Но это, так скажем, стратегические программные цели, но, тем не менее, были текущие, тактические задачи, которые, конечно же, накладывали свой отпечаток. И поэтому, в конечном счете, идея вот насильственного взятия власти, она выкристаллизовывалась постепенно. И в тот момент, конечно же, большевикам тоже приходилось и лавировать, так же, как и Временному правительству. Я думаю, что до августа месяца возможность, по крайней мере, до середины августа, возможность вот мирного, более-менее мирного сценария имелись. Но, конечно же, нельзя не обратить внимание на факторы извне. Это, прежде всего, конечно, военный фактор. Это тяжелое положение на фронтах, усталость армии. Это политический кризис, постоянные замены состава Временного правительства. Это экономические неурядицы. И это, наконец, парламентский кризис, который и произошел, собственно говоря, вот такого парламента, как мы говорим, учредительного собрания, в принципе, не получилось.
У меня складывается впечатление, что оно, в принципе, невозможно было. Вот демократический, цивилизованный путь, спокойный, ненасильственный путь перехода к власти, тем более к большевикам, было невозможно, потому что все-таки большевики представляли собой олицетворение, в первую очередь, пролетариата, то есть определенного слоя населения, слоев малоимущих, так скажем. И лозунги, которые большевики выдвигали о прекращении войны, о передаче земли, о условиях работы для рабочих более удобных, лучших. Все это хорошо, но страна-то ведь состояла, насколько я понимаю, в тот период из такого большого числа разнообразных мнений, разнообразных взглядов, что можно было все это унифицировать только силой. Были бы не большевики, была бы военная диктатура, например, которая тоже бы мало кого устроила.
Ну, вы знаете, мы обсуждаем исторические темы, а история – это такой опасный продукт, и она, в общем-то, порой порождает ложные воспоминания и ложные восприятия. А некоторые считают, что вообще не надо эти вещи вспоминать.
Поднимать, да?
Да, ну, травить раны, или некоторые даже говорят, что это операционный шов, и его не надо тоже трогать. Есть и такая точка зрения. Но все-таки вернемся к Ключевскому, который считал, что история не школьный учитель, а надзиратель. То есть не задает уроки, а строго спрашивает за их незнание, да, за их невыполнение. Поэтому все-таки я считаю, что в июне месяце ситуация была такая, к примеру, вот в середине июня, что такая возможность мирного сценария существовала. У большевиков еще не было огромных ресурсов, и, прибыв в Петроград, Ленин немножко забежал, конечно же, в своем восприятии ситуации. Те тезисы экспроприации, национализации собственности были высказаны им в известных апрельских тезисах, но реальность была другая, и воплотить их в жизнь сразу же не представлялось возможным. Но такая возможность представилась в связи с созывом демократического собрания.
А что это за демократическое собрание? Для чего созывалось?
Ну, 14 сентября демократическое совещание собралось, которое представляло собой 1500 делегатов, представителей различных национальных партий, политических партий, общественных организаций, военных организаций. 1500 делегатов, в том числе 136 большевиков. Большинство представительств было у эсеров и меньшевиков, 532 эсера, 172 меньшевика. Была попытка, а это 14 сентября, это вот только что подавлен Корниловский мятеж, была попытка договориться о создании ответственного перед советами правительства и социалистических партий. Но присутствующие на этом заседании Церетели и Керенский предложили включить в эту коалицию кадетов. Естественно, что в этих условиях они встретили отпор большевистских делегатов, и демократическое совещание, оно зашло в тупик. Но оно продолжилось позже. Оно продолжилось в начале октября в виде так называемого предпарламента. Предпарламент – это своего рода проект создания совещательного органа при Временном правительстве в составе 555 человек. Тоже попытка создать некую коалицию. Здесь участвовало по 15% от каждой партии кандидатов. Было вот представлено 58 большевиков, но уже 7 октября Троцкий, который к этому времени уже стал председателем Петросовета, он уводит делегацию из Мариинского дворца, презрительно обозвав предпарламент предбанником. Почему так вели себя большевики к этому моменту? А потому что ситуация кардинально изменилась. Это был не июль, не август месяц, когда большевистская партия оказалась под запретом, была арестована газета «Правда». Ее тираж резко возрос от 90 тысяч экземпляров до 300 тысяч экземпляров ежедневно. Плюс необходимо отметить, что после Корниловского мятежа появились вооруженные красногвардейцы. 20 тысяч в Петрограде, 12 тысяч в Москве, там 5 тысяч в Киеве. Всего 200 тысяч. Кстати, есть совпадение. 200 тысяч членов партии зафиксировали 6-й съезд РСДРП, который работал летом. Кстати, 6-й съезд РСДРП поставил уже задачу подготовки вооруженного восстания. Но, тем не менее, летом, в конце лета и особенно в сентябре вот такая возможность создания коалиции была, поскольку большевики испытывали определенную эйфорию, у них появились вооруженные отряды. Во-вторых, они сумели получить авторитет за счет того, что они помогли предотвратить генеральский переворот, корниловский мятеж. И вот в этих условиях они полагали, что власть может просто как перезревшее яблоко упасть им прямо в корзину. То есть взять власть, по их мнению, можно было и очень просто, с минимальным насилием, с минимальными усилиями за счет каких-то коалиций с другими социалистическими партиями. Но, как видите, не получилось, поскольку Керенский был связан обязательствами и с другими партиями и упорно тащил в эту коалицию партию кадетов, то есть партию либеральной буржуазии.
А почему вот именно их он тащил? Потому что они ему оказывали поддержку финансовую? Или в чем смысл Керенского, который сам являлся социалистом, эсером, насколько я понимаю, было вот притягивать буржуазную партию?
Ну, надо вспомнить, что само временное правительство было сформировано по сути, на основе...
буржуазным,
на основе представителей этих фракций в Государственной Думе в февральских событиях 1917 года. И тогда, собственно говоря, Керенского не взяли просто министром юстиции. Он же долго рос до председателя временного правительства. Он прошел еще и пост военного министра, прежде чем стать председателем правительства. То есть он в какой-то степени был и своим выдвижениями обязан, хотя он и сам личную активность проявлял вот этим партиям. Вспомните, что поначалу они занимали все ключевые министерские посты в этом правительстве.
У меня складывается ощущение зачастую, что в ситуации революционной, тем более военной, в ситуации брожения в армии, в ситуации, когда крестьяне начали захватывать земли, когда рабочие постоянно бастуют, демонстрации проводят, представители буржуазно-демократического направления, либерального, либерально-демократического, они просто-напросто оказались неспособными власть-то удержать, то есть беззубыми, если можно так выразиться. Одно дело сражаться, выступать против царского режима, одно дело путем мягким, демократическим добиваться своей власти относительно путем нажима, предположим, на правительство. И совсем другое дело – это за эту власть бороться, ее захватывать, ее держать в своих руках. На что они оказались, вот, как я вижу, не способны. Понятно, пока те же самые большевики не имели определенных сил, никто этого временного правительства власть отнять не мог, поэтому они так или иначе шли на компромиссы, шли на коалицию, шли на договоры с теми же самыми эсерами. Но как только появилась партия, которая жаждет власти и которая получила эту возможность, они ее и потеряли. По-моему, это вполне логично, нет?
Думаю, что в какой-то степени да. Но надо же помнить о том, что маховик событий раскручивался постепенно, все с большей амплитудой. Вот события не улучшались, а ухудшались и обострялись. Ну и, во-вторых, необходимо помнить о том, что они не сумели создать ту военную машину, которую создали большевики. Достаточно вспомнить, что эти задачи поставил 6-й съезд РСДРП, эти задачи создания военной машины поставил Ленин, и в работе «Марксизм и восстание», особо подробно план восстания он прописал в работе «Совета постороннего», который он уже опубликовал, прибыв 10 октября из разлива в Петроград и участвуя в работе совещания ЦК РСДРП. Уже 12 октября создается военно-революционный комитет во главе с Подвойским. Ну вот, я вам цифру озвучил, сколько было красногвардейцев. То есть 20 тысяч. Плюс сюда нужно причислить лояльных латышей, латышские так называемые стрелки, плюс матросы Балтфлота. И вот намечался комбинированное действие, комбинированный удар именно этими силами. И нельзя забывать еще то, что помимо того, что появился человек с ружьем у большевиков, винтовка, она рождала власть по высказыванию Мао Цзэдуна, плюс она вселяла какое-то всемогущество, уверенность. Нельзя забывать о том, что существовали, так скажем, тайные, но еще не до конца распутанные каналы финансирования всех этих событий.
Это... А откуда, кстати, финансирование большевиков шло?
Ну, многие показывают сторону Германии, и, собственно говоря, и Временное правительство пыталось обвинить Ленина немецким шпионом. Но мы знаем, что прибытие большевиков в Петроград, конечно же, финансировалось. Кайзеровская Германия выделила определенные деньги для того, чтобы этот проект осуществить по плану известного в то время немецкого социал-демократа Александра Парвуса, он же Израиль Гельфанд. То он предложил этот план, он же написал меморандум о том, как сделать революцию в России. Правда, это несколько было раньше, в 16 году. Он сам сказочно разбогател в правительстве младотурок, когда организовывал поставки зерна, вооружений во время двух балканских войн. Многие считают, что вот этот денежный след был. Ну и не надо забывать о том, что большевики имели свою кассу. Эта касса располагалась в Германии, еще когда они были в эмиграции, и были даже, так скажем, смотрящие за этой кассой в лице вот Меринга, там, Люксембург, Розы. И это были пожертвования многих фабрикантов, в том числе и Савва Морозова. Это были пожертвования Николая Шмидта, молодого фабриканта. Это были большие суммы, сотни тысяч золотых рублей.
Зачем фабриканты жертвовали на большевиков? Есть ли какие-то предположения?
Ну, вы знаете, что...
Хотели долю потом свою во власти иметь?
Многие из них жертвовали еще большие суммы до свержения монархии. Естественно, что многие из них не предполагали, чем обернется весь этот социальный эксперимент, что они жертвовали для свержения монархии. Но эти деньги были на уварах, и они, естественно, в нужный момент использовались. Я вам говорил о том, что как возрастает тираж «Правды», конечно, это существенный критерий и показатель. Но интересно, что в последующем тот же «Парвус», который, кстати, сейчас снимается фильм, многосерийный фильм, да, и вот режиссер Владимир Хотиненко там, в роли Александра Парвуса Федор Бондарчук. В общем, эта тема как бы скоро дойдет до телезрителей, поскольку фигура была, конечно, такая интересная и мистическая, ну и даже, может быть, даже, я бы сказал, зловещая. Когда Парвус попросился уже в правительство Ленина министром финансов, тот ему отказал.
Видимо, опасаясь того, что...
Опасаясь компрометации, считая, что революцию нужно делать чистыми руками. Но, правда, руки потом... Эти оказались обогрены кровью, да. Но, тем не менее, вот я бы сказал, что у Керенского тоже были возможности маневра в тот период. И он тоже видел, что создается военная машина. Разумеется, он это видел. Он пытался заменить некоторые такие революционно настроенные части, переместить их на фронт. Но командующие фронтами резко отказывались, полагая, что это деморализует армию и вообще откроет путь немцам на Петроград прямой. Плюс, конечно же, он пытался думать о возможном военном диктаторе, но подходящая фигура не находилась. Плюс были предложения открыть фронт немцам, но это сделать он не мог, поскольку были соглашения с Антантой, и Антанта бы, конечно же, резко бы отреагировала, та же американская миссия в Петрограде, на подобные действия. Это было немыслимо. Собственно говоря, когда большевики заключили Брестский мир, мы получили интервенцию в Бурбанске и Архангельске, поскольку сорвали предыдущие договоренности. Да. Как получилось, так и получилось. Такого вот альянса, никакой коалиции не получилось, и следующая коалиция произошла, могла произойти уже на втором съезде Советов, который заседал вот в ночь с 24 на 25 октября, когда шел штурм Зимнего. Возможность была договориться с боевыми организациями эсеров и меньшевиков, но договоренности эти не получились. Более того, Мартов, присутствующий на съезде, заявил о том, что впервые он употребил этот термин «переворот», «незаконный путь к гражданской войне». Только левые эсеры таким образом оказались в коалиционном с большевиками правительстве. И то только на полгода, в июле 18 года, не согласны с заключением Брестского мира, с его тяжелыми условиями. Они поднимают мятеж в Москве, Ярославле-Рыбинске, убивают германского посла Мирбаха, арестовывают Дзержинского, оказывают сопротивление большевикам. Только лишь после этого и Мария Спиридонова, и ее сторонники были удалены из Всероссийского Центрального Исполнительного Комитета.
Складывается такое ощущение, что все происходило вполне логично, и те, кто не смог властью этой воспользоваться, они сами же ее фактически в руки большевиков отдали. Ведь получается, что не с помощью какого-то кровопролитного там убийства множества людей они получили эту власть в Петрограде, в том же самом. Да, в Москве по-другому события развивались, но получается, что каких-то таких столкновений массовых не произошло, а уже гражданская война дальше была. То есть это было ясно, что будет гражданская война, что будет кровопролитие. Но сама власть именно в столице перешла в руки большевиков достаточно спокойно. Противников не оказалось.
Ну, понятно, ну, потому что кто был против? Ну, вот в Зимнем дворце 100 офицеров, там 2000 юнкеров, плюс прибыло там полурота юнкеров Михайловского артиллерийского училища, женский ударный батальон, все. То есть это очень мало для того, чтобы оказать какое-либо сопротивление. И поэтому никакого особого труда взять власть не представилось. Но вы не забывайте, что было одно «но». Вопросы легитимности, вопросы законности, которые позже и оспаривались теми же эсерами-меньшевиками, которые создали свои учредительные собрания на Волге и выступили в единой коалиции с белыми против большевиков.
Но получается, большевики, наплевав на всю эту законность, на всю эту легитимность, власть-то в итоге захватили.
Захватили.
И никто им никакими... То есть они действовали в рамках революции, которая сама по себе является событием не совсем законным, скажем так, вообще незаконным переворотом, да, несмотря на то, что Николай II подписал акт об отречении, все равно все это как-то плохо вяжется с какой-то законностью. Так они и действовали такими же методами, которыми все это развивалось само собой. Не так ли?
В какой-то степени так, хотя вот я не отметил, что были несогласны внутри большевистской партии. Прямо накануне восстания Каменев и Зиновьев в газете «Новая жизнь» написали о своем несогласии с планом на вооруженное восстание. Ну, чем они оперировали? Какими аргументами? Ну, во-первых, они считали, что мелкобуржуазия в стране пролетариат не сможет долго удержать власть. И они считали, что большевики не смогут после победы удержать фронт. И действительно, они не удержали фронт. Вы вспомните, что пришлось заключать Брестский мир. Добровольческий принцип дал только 10 тысяч штыков. И потребовался военный коммунизм, потребовалась продразверстка, потребовались карточки, потребовались мобилизации Красной армии для того, чтобы к 2020 году это стало 5,5 миллионов штыков. То есть, действительно, были серьезные опасения, а что будет дальше? Насколько долго можно будет удержать власть? И, по крайней мере, переезд большевиков из Петрограда в Москву, перенос столицы летом 18 года, об этом свидетельствует. Я думаю, что, в принципе, рассуждать о хорошем, плохом там, характере революции, о ее, давать ей нравственную там, оценку не стоит, поскольку это было событие, которое было предопределено исторически, так получилось. Вот этот локомотив остановить было очень сложно, он шел. Были какие-то попытки, конечно, существовали на определенном этапе создания коалиционного правительства, более-менее, как вы говорите, цивилизованных подходов, но они не реализовались. Были какие-то внешние и внутренние факторы, которые не позволили это сделать. И вот сегодня есть оценки самые разные. Кстати, вот переоценки 17-го года на протяжении, ну, может быть, сказать, всего столетнего периода после революции, они идут. Я не буду останавливаться на переоценках периода 80-х-90-х годов, периода перестройки. Есть и сегодня попытки переоценок, попытки доказать, что революция была неким локомотивом истории, что это была операция по удалению чего-то очень ненужного. По крайней мере, вот упомянутый мной Владимир Хотиненко, режиссер, который снимает «Меморандум Парвуса», заявляет именно так. Но вы знаете, что... Но это слишком уже, так сказать, жесткий подход. Тезис, да, жесткий тезис. В результате удалили не только ненужную, но удалили саму страну и часть населения в ходе кровопролитной гражданской войны. Если организм был в целом спасен, то он был спасен без ряда органов, которые были удалены в ходе, да, этой достаточно серьезной и достаточно драматической и кровавой операции.
Спасибо, Юрий Вениаминович. К сожалению, время программы подошло к завершению. Мы сегодня разговаривали с доктором исторических наук, преподавателем, профессором Рязанского государственного университета имени Есенина Юрием Вениаминовичем Гераськиным. Разговаривали мы о возможности более цивилизованного демократического пути развития после февраля 1917 года. И сказал нам Юрий Вениаминович, открыл то, что были возможности коалиционных правительств, были возможности, может быть, более мягкого пути перехода власти, опять же, к большевикам или не к большевикам, или какой-то коалиции демократической с социалистами или социалистическом лагере. Но этого по многим причинам, объективным и субъективным, не произошло, а произошло то, что произошло в истории, и мы сейчас можем только это уже рассматривать с точки зрения аргументов тех событий, которые происходили. Спасибо, Юрий Вениаминович, за то, что были гостем нашей программы. Будем вас еще приглашать.
Спасибо.
Ну, а я, Тимофей Трофимов, также с вами прощаюсь. Напоминаю, что это цикл программ, посвященный событиям революции 1917 года в России. И наша программа выходит на Рязанском епархиальном радио на частоте 102,5 FM в Рязани и 101 FM в Рязанской области. Оставайтесь с нами. До свидания.
Революция. Русская смута 1917 года.